Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня хотелось бы поговорить о разных вопросах, которые задают наши радиослушатели. В первую очередь, конечно, коснемся того, что очень тревожит введение универсальной электронной карты с 2014 года. Мы много раз уже об этом говорили.
Да, много раз.
Уже церковь высказала свое отношение в том плане, что должна быть альтернатива. Об этом и иерархи сказали, и те люди, которые не хотят связываться с этим делом, они могут просить то, чтобы им оставили обычные паспорта.
Ну да, это же гражданское право наше получается. Не надо сразу впадать в отчаяние. Потому что мы живем в правовом государстве, в котором у нас не только обязанности, как у членов государства, да, еще и права есть. И мы имеем право этими правами пользоваться. Тавтология, правда, но это так и есть. Поэтому тут не надо ничего отчаиваться, а искать альтернативы законным путем, высказывать свое мнение, да, властям нашим, которых мы и выбираем, кстати. Да? Поэтому давайте вот следовать этим путем. Имеется в виду тем людям, да, которых эта тема очень сильно волнует. Потому что как в этом случае есть альтернатива, там в другом, в духовном плане тоже ведь есть альтернатива. Кого-то это волнует, кого-то не очень волнует, да? Ну, вот эта проблема. И мы с вами действительно высказывались уже не раз. Мне кажется, что для христианина важнее всего все-таки его духовное состояние. Потому что можно увлечься чем-то внешним и только внешним заниматься, да? Понятно, что нужно следить за временем, нужно следить за тем, что происходит, это обязательно делать. Но не каждому, мне кажется, христианину. Для этого духовенство у нас есть, да, наши иерархии есть, которые понимают эти все вопросы. Какие-то духоносные люди есть, которые этими вопросами занимаются. Видите, важно, чтобы не получилось так, что каждый начинает толковать от своей головы, да, от своего ума, порой нетрезвого, и начинаются всякие такие вот брожения и неполадки духовные. Когда человек, в первую очередь, занимается собой, да, борется со своими грехами, потому что в любом случае Господь придет в этот мир второй раз, в любом случае страшный суд наступит, и в любом случае наступит наш личный страшный суд, это когда мы умрем, и будет Господь определять нашу загробную участь. И тут мы не будем трясти этой электронной карты или ее альтернативой. То, что ты накопил, да, с тем ты уйдешь. Накопил ты ненависть к миру, ненависть к людям, ненависть там отчаяние, там и неправильную веру, вот с этим и уйдешь, понимаете? Поэтому мне кажется, что главнее все-таки работа над собой, а это уже второстепенные вещи. Это во-первых. Во-вторых, мы не остановим вот этот самый путь апостасии, то есть разрушения мира. Мир не идет по прогрессу, он идет по регрессу. И это неизбежно, он заложен так вот. Это зло, войдя в мир, да, войдя в человека, он выстроил это зло, выстраивает так перспективу историческую, что люди становятся хуже, как бы, да, и мир все равно становится хуже, и в итоге он погибнет, этот мир. Поэтому тут надо трезво понимать, для чего живем, да, что, собственно, происходит, кто мы здесь, для чего здесь мы появились. Понимать надо, да, вот эти все важные перспективы, что не остановить все равно. Но это не должно быть поводом для отчаяния. То есть, если мы же теоретически хотя бы понимаем, что если Бог того хочет, то, по идее, и мы должны этого хотеть, да? Если так Богом установлено, что мир прекратит существование, значит, с этим надо согласиться. Вот, но согласиться не так, что вот сейчас все плохо, мы бросаем веру, да, бросаем церковь, там, ничего для государства не делаем. Мне кажется, нужно все-таки занять активную позицию духовную. Не пассивную, так что все плохо, да? И так у нас пассивности достаточно в мире. И в церковном мире тоже. Очень редко можно найти действительно активного человека, да, духовно трезвого и активного. У нас или получается человек активен, но он бывает весьма нетрезв духовно, да? Или он собой занимается, но от него не дождешься никаких дел. Понимаете, это такая беда. Можно хлопотать, там, бегать, переживать о судьбах мира, а ничего не делать у себя на приходе или быть вообще никакому приходу не привязанным, понимаете? Вот тот небольшой опыт общения с людьми, которые очень сильно этой темой болеют, вот мне лично, мне, может, не повезло, да, с этими людьми, с такими, общаться мне довелось, которыми, но это совершенно трудновыносимые люди. Такое ощущение, что они вот как-то вот, ну, настолько увлеклись вот этой вот борьбой с апостасией, да, с разрушением мира, что разрушают все подряд, начиная от своих семей, там, заканчивая там собой, там, да, отношениями с людьми. То есть трудно общаться-то, так скажем. Потом, мне кажется, нужно собой заниматься. Нужно собой заниматься, и если у нас будет такая духовная трезвость и единение соборное, да, вот с нашим священным началом, то тогда мы будем непобедимы, тогда Господь будет между нами. А если каждый по себе, каждый за себя, да, каждый своим умом живет, тогда не будет Господа между нами. Каждый верит во что хочет, да, там церковные традиции, каноны, правила понимают, как хочет, толкует, как хочет. Получается, мы не едины. Нас что объединяет? Истерика по поводу того, что конец света наступает, все. Что там враги, тут враги, да не всегда были вокруг враги. Что теперь? Умирать хочешь, но пшеничку сей. Мне кажется, вот такая должна быть позиция. Должна быть, мы должны сплачиваться вокруг приходов, понимаете? Вокруг церкви. Не тыкать глаза архиереям, там, патриарху, что они там такие-сякие. А в первую очередь евангельскую истину взять, что с себя смотри, свое бревно из глаза вынимай. Что ты, сучки, там, у архиереев там вынимаешь? Как тебе кажется, да? Вот. А все-таки вокруг приходов должно быть сплочение. Когда приход станет центром общины, настоящей деятельной общины, да, в которой люди могут постоять за свой храм, да, постоять за те ценности, которые церковь проповедует. А если мы так, каждый по себе на кухне что-то возмущаемся, а в церковь ходим там непонятно как и когда, и придем и уйдем, и никакой нашей личной ответственности о храме нет, понимаете, о приходе. Вот это уже конец света, можно сказать. Но и останется священник один, и что? А вот история гонений же показывает, что там, где в храмах была община, так и они могли постоять за свой храм. Храмы остались и существовали. Вот. Появлялись люди, которые готовы были умереть за свой храм. И Господь миловал эту общину. Да, этот приход, эту церковь, там, церковное здание конкретное собрать. Вот мне кажется, вот сейчас время такое, что нам надо не терять время, не истерить по поводу наступления там каких-то документов, а сплачиваться в приходах. А это вообще дело ответственности каждого христианина. Это не просто теория такая, да, вот мы сейчас поболтаем по радио и все. А нужно прийти к священнику и сказать, чем помочь? Чем я могу, я помочь? Вот я могу, вот у меня есть там полчаса в день, там, да, там, или в неделю, там, часик. Что я должен сделать? И вот и начнется уже работа такая, сначала деятельная, да, потом духовная, что моя ответственность, от меня, вот, моя жизнь зависит прийти не к середине литургии, а к началу, взять себя за шкирку и прийти к часам, за полчаса до литургии, и помолиться о себе, понимаете, стоять как свечка, не шелохнувшись, помочь священнику после службы прибрать храм, чтобы это наше любимое должно быть место, а не просто там, как банкомат, взял, что нужно, и ушел, и наплевать, что, как это существует. А эта тенденция сейчас развивается в современных христианах. И мы параллельно беспокоимся о судьбах мира вообще всего, да, и нам становится наплевать на конкретное то место, которое вот нам Бог доверил. Доверил действительно, но доверил не так, что я пришел, командую там священником, да, там, и всем недоволен, а все-таки у нас должно быть какой-то элементарный опыт и послушание. Вот, и действительно прийти и, благословясь у священника, начать что-то помогать, да, нести какую-то ответственность, предложить свои какие-то хоть немощные силы. Но представьте, 10 человек немощных предложат, это же какая силища-то получится на самом-то деле? Прибраться вокруг храма, внутри храма, дежурить останется в храме, немножко пожертвовать своим временем. Да? Вот уже потихонечку пошло дело. Начать читать духовную литературу, интересоваться толкованием священного писания, слушать священника. Вот уже пойдет уже духовная работа над собой. Участие в таинствах регулярно, решение духовных вопросов. И поехали-поехали, это становится крепкий, настоящий такой активный христианин, который всегда может выручить храм. Вот это вот будет здорово. А хотите истерить там, ну это, мне кажется, врагу этого и надо, чтобы мы так и делали. Каждый разобрались, каждый, знаете, по своим углам и переживали, и страдали о том, что будет какая-то форма документов другая. Мне кажется, надо трудиться просто над собой.
Да, иногда кажется, что очень активные христиане в интернете с утра до вечера.
А зачем? Какой смысл? Какой смысл? Вот я вот лично не пойму, не потому что вот я сейчас перед вами там играю сейчас, да, но я не пойму, зачем это надо. Мне не хватает времени нормальные вещи почитать. Не потому что я такой суперактивный, а просто вот, ну, реально, темп приходской жизни такой, что вот, ну, или время есть, голова не работает уже, да, или когда голова работает, времени нет. В этом плане я отчасти так по-хорошему завидую, да, рад за наших мирян, которые имеют более стабильное, так скажем, время для работы над собой. И читать могут, да, глубоко там, и работать глубоко над собой. Это замечательно же. Зачем тратить время на эту пустоту? Но это же часть пропаганды. Друг друга заводим сплетнями всякими. Зачем это надо? Вот я искренне понимаю, как можно тратить время. Там потом социальная служба, значит, говорит, вот там ребенку надо помочь, там со стариком посидеть. Некому, понимаете? Некому устроить дежурство, чтобы посидеть, там, покормить ребенка. Зато посидеть в интернете у нас есть когда. Ну где здесь христианство-то? Зато мы в курсе всех последних сплетен по поводу 8-го Вселенского собора, понимаете? Ну что такое? Ну мне непонятно это. Это какая-то вот, не знаю, духовная сублимация какая-то, простите за ругательное слово. Когда вместо чего-то положительного, да, мы начинаем заниматься всякой ерундой.
По поводу воспитания молодого поколения, все равно, как вы говорите, пшеничку сей, то есть, наверное, надо постараться, чтобы какое-то количество детей и подростков выросли в православной вере.
Естественно.
Вот говорят, что нынешняя школа вообще никакая нигде, если она светская, не говорит о том, что успех – это совсем даже там не богатство, не какие-то такие достижения мирские. Но возможно ли современным детям говорить о том, что успешный человек – это не обязательно богатый и обеспеченный, что есть какие-то другие ценности? Или это невозможно? Или это только вот на уровне с молоком матери, на уровне семьи? Вот кто вот так вырастает, тот вырастает. А вот привить это уже потом извне нельзя.
Мне кажется, это все гораздо глубже. Семья даже не просто вот с молоком матери что-то приняла. Это же образ, да? Образ того, что человек... Понятно, что не материнское же молоко информацию передает, это же понятно, да? Это же речь идет о чем? Что человек попадает в среду, да, вот он рождается в семье, и он, может быть, когда-нибудь и не хотел бы потом жить так, что он, то, что, тем, что он приобрел, да, но он приобретает навыки, приобретает взгляды на жизнь, именно те, которые есть в семье. Семья – это огромная сила, вот, и ее так задвигать там за школу вообще нельзя, потому что 20 век в России показывает, что школа атеистическая, да, а семья верующая, человек верующим вырастает в итоге. То есть школа – это фрагмент всего лишь жизни человека. А семья – это база, фундамент, понимаете, за который нужно держаться, бороться, да, укреплять его всячески. И говорить об этих вещах нужно обязательно. Но я почему говорю, что это глубже вопрос, что сама русская культура сама по себе, вот не современное это вот плебейство, да, которое там вся грязнуха это вся идет, да, а вот именно вот такая классическая русская культура, глубинная такая культура, да, дух вот этот русский, он немножко не от мира сего, понимаете, он не ляжет на вот эту вот протестантскую идеологию, что будь богатым, это успешно. Ну, я, по крайней мере, так думаю, ну, по моим вот этим наблюдениям, да, каким-то. И я вижу бизнесменов, которые были успешными, но потом устают, и они бросают это дело. Вот у меня есть несколько таких примеров. Ну как, на каком-то уровне успешными они становятся там самыми богатыми в мире, там занимают там первые строки списка Forbes, журнала Forbes, да, но они по меркам вот так, да, какого среднего человека были успешные. И они бросают и не занимаются ничем в этом плане, да. Потом как-то живут, и оказывается, они умеют жить совершенно скромно, да, и все благополучно. Что-то происходит с человеком, то есть, и это не всегда верующие люди. Хотя с верующим это очень часто бывает, что это был бизнесмен, да, потом что-то произошло, он пришел к вере и довольствуется чем, что узнал, да, что есть что-то выше, чем просто толстый кошелек с деньгами. Мне кажется, Господь Россию все-таки не оставляет. Вот, и эти кризисы, это тоже не случайно. И эти всякие там проблемы экономические, сложности, это тоже не случайно. Это все те удары по нашему вот этому заскорузлому такому, знаете, вот этому вот мышлению, которое нам пытаются средства массовой информации, да, массовая культура, вот эта вот глобальная культура втравливать нам в мозги, чтобы мы как раз думали о деньгах, там, о наслаждениях, о теле и все, да, что не больше. Но это культура постмодерна, она такая. Она пропагандирует как раз культ низменности, культ телесных, вот, низменных всяких проявлений. Но мне кажется, что все-таки говорить с детьми об этом нужно. О высоком, о служении. Потому что русский человек, ну, в таком общем, конечно, плане, в моем ощущении, я говорю о своих ощущениях, кто-то может быть не согласен, и, пожалуйста, я пользуюсь правом, что все-таки вы меня спрашиваете, да? Я считаю, что русский человек, он все-таки, вот дух русского человека, он пропитан служением, понимаете? И пусть это служение не такое, как протестантское, когда люди посвящают все свое время какому-то деятельному, да, делу какому-то. Ведь преподобный Серафим Саровский, что он сделал предметно практического для экономики России? Да ничего, наверное, не сделал, да? И его задачи такой не было, но он служил. Служил молитвой, да? Служил потом своим затвором, вот память его 1 августа, да, вот чем служила совершенно непротестантский образ жизни и служения миру блаженной Ксении Петербургской. Но что она сделала такого? Богатая женщина, дворянка, да, отказывается там от всего этого мира, хотя живет в нем, отказывается от образа своей жизни того. И мне кажется, что в духе русского человека он очень-очень глубокий, и он не такой простой, что нельзя так просто предать вот те корни, да, которые, из которых росли Серафимы и Ксении, понимаете? Можно их когда-нибудь убить, но мне кажется, что все-таки. И понятно, что не весь народ будет Ксениями и Серафимами, это понятно, да, но от них очень много заражаются потом людей. И мне кажется, что вот в духе русского человека и русской культуры как раз и заложено вот такое некая неотмирность, некоторая блаженность в хорошем смысле этого слова, да, понимаете? И она не даст вот таким горячим людям, да, горячим, быть устремленным только к плоти, наслаждению, там, к деньгам, это скучно, это гораздо ниже, чем тот вот дух, да, который был у наших предков. Я очень верю, что люди, которые все-таки учатся, да, в наших школах, какая бы она там школа ни была, но изучая литературу, да, изучая русский язык, если семья еще будет об этом говорить, да, и показывать настоящие ценности, то не пропало еще ничего. Можно все это сделать сейчас. Можно с постмодерном бороться, понимаете? С ним можно бороться. С ним можно бороться тем, что возвращать и себя, и детей вот к тем настоящим ценностям, которым жили наши предки, понимаете? С этим всем можно бороться. Можно отключить телевизор, так? Можно начать читать, можно приучать детей к чтению. Кто нам это мешает? Неужели мы настолько уже ослабели, что это не уже не в нашей власти? Все в нашей власти. Все, что касается семьи, я имею в виду.
Может, поэтому постмодернисты в первую очередь удар по литературе, по школьным таким предметам, по русскому?
Конечно, русский язык, то есть язык, литература, история – это базовые предметы. Математика, она и в постмодерне будет математикой. 2×2=4 там очень нужно. Ну и все, что связано с цифрами, да, это нужно. А история, литература и русский язык – это базовые мировоззренческие предметы. Математика в этом плане не мировоззренческий предмет, и физика, химия тоже.
Ну, в математике тоже задача, я недавно видела в каком-то учебнике, что если 2 третьеклассника побили 3 второклассников, и, в общем, такая задачка в таком духе, такого у нас не было никогда.
Ну, это показатель низкой культуры составителей учебников. Я имею в виду математику вообще без... Если брать не мальчиков, там, дерущихся,
ну,
яблоки,
ну,
допустим,
здесь,
да?
Могут.
Не, ну могут, это безусловно могут, поэтому родителям надо быть очень внимательным к учебникам и их просматривать и не доверять. Прошли те времена, когда надо было доверять школе. Вот надо все проверять. Доверяй, но проверяй. Да, вот такой принцип, он должен просто быть очень-очень даже серьезно поставлен. А не так, что отдали, а потом, значит, мы спрашиваем, а чего вы не воспитали наших детей? Извините, а почему школа должна воспитывать? Она же задачи таких не ставит. Воспитывать, вы же семьи должны воспитывать. Современная школа дает знания. И то фрагментарное, мозаичное, ориентированное, чтобы сдать это несчастное ЕГЭ. Знаний-то нет, только вот обрывки. Ведь картина должна же быть. Понимаете? А у современного школьника у него обрывки знаний, не связанные друг с другом. Он как собачка Павлова должен ответить, нажать на нужную кнопку. Вот уровень знаний. Да? Поэтому и нужно это дополнять дома чтением, да? Разговорами, занятиями с ребенком. Потому большая роль сейчас родителей. На родителей ложится функция такая и воспитательная, и образовательная в плане формирования мировоззрения ребенка. Вот у вас же получается, вы же общаетесь с детьми.
А то, что в школе мы раньше там собирали макулатуру, металлолом, мыли класс каждый день после уроков, дежурные мыли все, пол, доску, парты. То есть это же тоже был такой хороший момент, все-таки воспитательный. И как-то мы привыкли, что каждый день нужно трудиться, что-то сделать для родной школы.
Ну, безусловно.
Потому что наши учителя точно не таскали никакие карты, все, мальчишки бегали.
Ну, вот это проблема школы современной, да? Вот мы организовали школу, у нас это будет.
Дети будут трудиться.
Ну, они и так работают, только просто сейчас, видите, школа еще молодая, все это устаканивается, и мы все равно сделаем так, вот с этого года учебного, что у нас будет дежурный, так, с повязкой дежурной, там, который будет мыть полы, журнал дежурств. Это все нужно делать. И будем это делать. Опять же, это в нашем праве, в нашей власти, мы это сделаем то, что можем.
Ну, получается, все-таки это выход, некая попытка все-таки своим держаться ближе к своим.
Ну, я о общинности говорю, я об этом говорю с самого начала. То есть общинность – это же не просто мы на литургии пришли, постояли. Общинность – это гораздо шире только богослужение. Это и вне богослужения объединение христиан, и знакомство христиан между собой, понимаете? Это очень важно, когда люди начинают доверять друг другу, а не просто вот «здрасте» кивнули и все, а когда они реально узнают друг друга, да? Когда трудности, они начинают откликаться на них. Вот, и чтобы вот это происходило, мы делаем много всяких мероприятий. Они в основном детские, поскольку мы ориентируемся на детей, да, на воспитание детей. Взрослому не нужно там концерты, собственно, да. Ну, взрослому кающемуся человеку, у которого нет детей, ему не нужно это, по большому счету, эти все детские мероприятия, это нужно для детей. То есть мы должны не упустить вот тех детей, которые пришли сейчас, да. По поводу тоже ответа перед Богом, ведь мы священники, я имею в виду, да, ну, и взрослые неравнодушные, ответим перед Богом за то, что мы ничего не делали. Господь спросит нас, а что вы пикетировали в то время, когда вы могли с детьми в это время заниматься, да, или параллельно как-то что-то делать. Так вот, получается, что вокруг прихода, приход должен быть таким центром общения людей и богослужебное время, и вне богослужебное время. Вот, и как-то Владыка Викентий вот ставил мне такую задачу, такое благословение, что я стараюсь ему следовать, что приход должен быть так построен, работа в приходе, что человек с утра пришел, неважно, там старый, молодой, да, ребенок, и он только вечером ушел. Не потому, что он с утра до вечера стоит, а кто-то читать пошел, кто-то чем-то заниматься пошел, да, чем-то кто-то там за храмом ухаживать пошел. И вот мы стараемся вот это продолжать. И это важно, когда человек начинает храму что-то тоже отдавать. И как складывается, допустим, у нас работа с детьми? Вот есть какой-то человек, который может посвятить себя, да? Не все люди могут, и не обязательно, что каждый. Бывает, что такие люди, что им и не надо никуда лезть. Вот он просто пришел на литургию, постоял, помолился со всеми, и этого достаточно. Но кроме таких людей немощных, да, есть еще и крепенькие люди, которые могут чем-то поделиться. Вот, допустим, как появилась у нас секция рукопашного боя русского стиля? Да потому что прихожане у нас такой есть. Почему у нас появились туристические клубы, спортивное ориентирование, там, скалолазание, всякие такие вот тренировки? Потому что прихожанин такой есть. Вот появился сейчас новый прихожанин, гитарист профессиональный. Ну, неудивительно, что в Владимирском храме с осени начнется гитарный кружок, правильно? Изучение гитар. Потому что есть живой, и это не важно чем, но лишь бы благочестивым, да? Важно объединение детей, общение их со взрослым. Вот, допустим, мы организовали казачий хутор. Во-первых, мужчины начали друг друга узнавать по-настоящему, да? В гости друг к другу ходить. По-хорошему, да, общаться, планировать какую-то совместную работу, посвящать свое личное время. Вот был казачий дозор, замечательно, кстати, рекламная пауза. Замечательная совершенно организация, в Сухоложском на районе казаки организовали казачий дозор. Это такой выездной лагерь полевой, где приезжают разные дети, не обязательно дети казаков. Вот, и там 10 дней проводят в таких замечательных, совершенно дружных условиях полевых, и оружием занимаются, единоборствами, изучают тактику военную, и построение там у них есть, и совместный там досуг вечерний, занятия. Но дети совершенно довольны. Вот я сам лично приезжал, смотрел, как наши бойцы там проводят время, и взрослые дети были совершенно довольны. Вот, пожалуйста, люди начали уже жертвовать своим личным временем, отпуском. Представляете, не в Турцию рваться, там, да, в Египет, там, какие-то, в Африку, которая нам не нужна, да, и берег турецкий, а поехали на Комары, на дождь с детьми, с нашими сюда, в Сухоложский район. Вот, и были совершенно довольны. Друзей больше стало у них, да, познакомились друг с другом. Понятно, что это уже спайка прихода идет. Там женщины между собой как-то что-то объединились, да. Вот какие-то вот такие, да, дальше вот наше существование нашего детского центра будет именно ориентировано на то, чтобы и семьи знакомились, общались. Потому что город, он такой же, он же разделяет людей. Я живу в своей кухне, да, а то, что у меня там на лестничной площадке, меня не касается. Я даже не знаю там своих соседей. Вот, и такие люди приходят, конечно, оказывается, что не хватает этого общения. Такого простого человеческого, не пьянки, да, не какого-то там греховного общения, а просто человеческое общение. Когда люди просто поделились, узнали друг друга, радуются просто тому, что они есть вот так. Что у них есть общие там цели, да, какие-то задачи, что-то обсуждают, что-то делают. Вот так по сайту у нас объединилось сколько-то людей. Создаем приходской сайт, это получилось, уже второй год создаем, и это, похоже, получилось уже целый процесс, когда какие-то люди задействованы, что-то думают, там, оказалось, что прихожане у нас, и веб-дизайнер, и женщина, и другая, значит, женщина, она все это дело, оказывается, умеет, все программист. Вот познакомились люди, да, благодаря этому. Третий там статьи пишет, что у вас сидит, там, четвертый фотографирует, пятый, что такое создал, не благословясь, выставил уже. Ну, в общем, интересно, жизнь идет. Это все вокруг общины получается. И с обязательным задействованием детей. Потому что они должны учиться, у взрослых. Не учиться в интернете, не учиться у педофилов каких-то, прости господи, да? А учиться у нормальных людей. Их много хороших, нормальных русских людей, у которых можно детям чему-то поучиться. Поэтому вот так вот впадать в панику, да, церковным людям вообще нельзя. Ведь апокалипсис заканчивается, ей гряди, Господи, то есть в переводе на наш современный язык, так слава Богу, Господи, ты пришел. Понимаете? А мы все начинаем паниковать, все хлопаем руками, пускаем время работы. Что все можно сделать. Школьную школу сделать можно активную, и подростковый клуб, там, и все что угодно. Вот почему, допустим, что-то у нас получаться начинает? Потому что дети нам доверять начали, взрослым. Вот мы, допустим, хутор организовали казачий, да, и у нас уже 30 детей кадет. Откуда они взялись? Потому что они сказали, мы тоже хотим. В форме ходят сейчас. Подшивку подшивают в этой форме. Ну, интересно же это. Там у них командиры есть уже, взрослые мужчины. Что-то начинают заботиться. Вот сейчас буквально сегодня выезжают на вахту памяти в Смоленскую область. Интересно же это. То есть вот такая же не надо сидеть и только своими этими копошилками заниматься. Понимаете? Вместо этого можно посвятить себя активному служению людям. Но если не можешь людям служить, хотя бы работай над собой. Мне кажется, вот так надо пшеничку сеять. Ну, так и пытаемся.
Наверное, действительно, община, она любую проблему какую-то может понять, разрешить. И, ну, что-то, ну, ответ придет, да? Что и как действовать.
Много можно решить общины. Общиной можно решить очень много задач и вопросов. Рассказать примеры. У одной нашей женщины, ну так получилось, что сына посадили в тюрьму. Он там что-то ошибся, да, там какую-то сделал ошибку. Молодой парень там допустил ошибку, попал в тюрьму. Нужно было собрать сумму денег весьма великую, у нее таких денег нет, она человек, здоровье у нее слабенькое, там, на работу ее особо не берут, работает на малооплачиваемых работах. Что делать? Крикнули клич, и за субботу воскресенье эту сумму набрали. Это было чудо из чудес, понимаете? Наши небогатые люди выручили. Другой случай, третий случай, пятый случай, они все похожи очень. Что какие-то сложности, вот допустим, пришла в храм женщина, у нее ребенок, инвалид ДЦП. А мы как раз сейчас объединяем вокруг прихода такие семьи. Ну, она приходит, этого мальчишку приносит такого недвижимого, да, он как такое, как бревнышко такое. Ну, сочувствуем, все там. Как начали внимание оказывать женщине. Она скромная, она там не просит никакой помощи. Ну, предложили раз, два, три, оказывается, да, помощь нужна, там, с ребенком посидеть, там, в магазин сходить. Ну, понятно, что таким родителям трудно жить. Вот, нашлась женщина в храме, пришла туда, еще там набрались помощницы. Оказывается, она живет в общежитии, у нее еще ребеночек есть, она еще с мамой. Они живут там в какой-то там 9 метрах квадратных. Стали там ей помогать, памперс, там что-то, как-то продукты финансово. И прихожане начали интересоваться юридически, чем ей можно помочь. И оказывается, есть программа юридическая, вернее, в государстве, да, помощи такой семье. Она еще без мужа, да, муж бросил. И за каких-то считанных там пару месяцев ей нашли квартиру, представляете? Отдельную двухкомнатную квартиру. Вот она бы так и жила бы, одна вот мучаясь, да, вот в этих каких-то узких там несчастных этих нескольких метрах квадратных. Это только благодаря тому, что община сработала. Знаете, появились люди, они знают уже, к кому обратиться, да, они так как потянули одного, другого, третьего. Потому что люди знают уже друг друга, знают какие-то механизмы. И я уже не говорю о таких простых вещах, там, что есть семьи финансово не очень хорошо живущие, там, надо ребенку обувь, там, написали объявление, обувь появляется. Это тоже община. Мы даже не знаем, кто это сделал, по большому счету. Еще раз уже есть. Так? Ну, или, допустим, вот на школе в воскресенье надо было 15 тонн бетона разгрузить и залить полы. Если бы нанимать рабочих, ну это лишние еще там десятки тысяч. А крикнули, родители собрались, это разлили, это быстренько. Еще успели пообщаться, чайку попить и разлить домой еще даже очень даже засветло. Только благодаря тому, что люди откликаются и живут уже интересами храма. Не все, конечно, но большинство уже, да, живут. им важно знать какие-то события, да, поэтому часто вот нам наши священники, духовенство наших храм рассказывает, что произошло за это время. Не вместо проповеди, конечно, а после службы, да, что у нас вот это было, вот это сделано, вот это мы сделали, вот это будем делать, приходите, да, вот, допустим, у нас детская площадка как появилась, точно так же. То есть появились активные родители, позвали других, пришли казаки, все сделали вместе. Три воскресенья люди провели друг с другом до вечера. Представляете, я только удивляюсь, хожу между ними и удивляюсь, как люди действительно могут все-таки не уйти домой, чесать пузо и смотреть телевизоры, да, а все-таки быть друг с другом. Ну, замечательно. Поэтому мне хочется пожелать, вот, чтобы не унывали, а вот занимались. И пусть даже не надо обвинять духовенство, что приход у вас неактивный. Начните вы сами вместе со священником. Вот священникам всегда помощь нужна. Всегда. А мы все стесняемся предложить.
Благословите, батюшка, нас предоставьте.
Мы с вами не очень много вопросов сегодня, конечно, разобрали, но будем надеяться, что наши с вами беседы вопросы вызывают, и постараемся потихонечку на эти вопросы отвечать. Помоги нам, Господь, в нашей жизни.